Сегодня 17 октября 2011 года. Сегодня мы с вами продолжим занятия по теме жития Пресвятой Богородицы. И в частности, рассмотрим мы с вами события, которые прошли после Благовещения, то есть свидание с Елисаветой и Рождество Христово. Впечатление благовествования было так сильно, истина всего виденного и слышанного была теперь так ясна и ощутительна, что Пресвятая Дева совершенно преклонилась перед всемогуществом Всевышнего. То есть, видим, дело необычное. Зачатия Святого Духа такого в природе не было. И впервые вот Богородица, услышав и поняв, что есть такое ей благословение, она, видимо, уже на эту тему не рассуждала с сомнением, а преклонила свою выю. Вот нам показатель, нам бы с вами, когда нас на что-то благословляют, когда мы уже видим, что это по Евангелию, по заповеди Божьим, нам бы вот не сомневаться, не думать, а что из этого выйдет, а вдруг... А склонить голову, вот как склонила Богородица. Она по дивному смирению, главнейшему свойству души своей, не могла и подумать поделиться с Иосифом или кем-либо из своих близких. Тем более, что тайна этой радости была достоянием не только ее, но и самого Бога. Видим причину, почему она не сказала Иосифу. Почему она никому близким не сказала? Потому что это не только ее тайна была, это еще была тайна Бога. Упоминание архангела о неожиданном чревоношении любимой родственницы Елисаветы и слух о чудном онемении во храме ее супруга Захарии возбудили благодатное такое сильное участие к ней, что Пресвятая Дева решилась непременно свидеться с праведной родственницей. То есть ее взволновало чудесное событие. Понятно, что сердце потянулось к Елисавете. Понятно, что Пречистая хотела разделить ее радость. И из рассказов ее о чудных делах Божьих извлечь полезные и необходимые для себя сведения, для чего мы с вами изучаем жития святых, священное писание, священное предание, жития Богородицы. Единственная цель – извлечь для себя полезное. А теперь прикинем, когда мы с вами перебираем жития наших родственников, соседей, священников, тех вместе, с кем ходим в храм, какую мы пользу для этого себя извлекаем? Понятно. Кроме вреда у нас с вами ничего не получается по той причине, что мы не в назидание себе и другим рассматриваем, а в осуждение. Вот если в назидание, тогда очень полезно рассматривать жития и святых, и наших соседей. Он говорит, смотри, пил, а теперь смотри, начал спеться причащаться, исправился, надо бы посоветовать вот еще и тому, нашему родственнику, и показать, смотри, стал нормальным человеком, нормальным христианином, Божьей помощью. То есть то, что мы говорим, пойди покайся и исправишься, не пустое, вот наглядный пример. Вот мы с вами рассмотрели поступок жития человека с пользой. Но мы же с вами, как правило, что делает враг рода человеческого? Он нам подбрасывает худые стороны жизни наших окружающих. Обязательно худые. Рассказываем, кто где, какой грех совершил. И еще зачастую над этим и смеются. То есть злорадствуют, говорит, и пошутить нельзя. А это злорадство. У евреев не было обычая, чтобы девы, обрученные, путешествовали одни. И можно предполагать, что она путешествовала в сообществе богомольцев, шедших в Иерусалим. Предание свидетельствует, что Иосиф в это время находился на плотничной работе вне Назарета. То есть его дома не было. Он где-то отошел, что-то где-то строил. Поэтому она и отправилась с какими-то богомольцами вместе по дороге своей родственницы. Тоже предание говорит, что Пресвятая Дева, путешествуя в Нагорную страну Иудеи, заходила в Иерусалим. Для чего? Для того, чтобы представить в храм заказанное ей рукоделье. Помним, что червленицу и багряницу она ткала для завесы храма. То есть выполняла поручение церкви вот в тот момент, который она пребывала между обручением и благовещением. Еще раз говорю, вот если мы с вами внимательно читаем жития святого, жития Богородицы, то мы проникаемся. Ведь есть короткие жития, и о Богородице вообще в Священном Писании очень коротко сказано, коротко и сухо, и о событиях сказано коротко. Поэтому трудно нам с вами, нашим закостенелым сердцем, проникнуться теми чувствами, теми переживаниями, теми событиями, которые тогда происходили. Для чего бы полезно еще проникнуться? Для того, чтобы понять, вот когда мы видим переживания духовные, душевные, которые претерпевали до нас святые, если мы проникаемся, то мы видим, что наши невзгоды ничего не стоят по сравнению с ними. Но если не читать и не сравнивать, то тогда наша болячка самая больная в мире и его окрестностях. Наша невзгода самая тяжелая, ну ни у кого такого нету, только у меня. От этого враг, пользуясь, к нам пристраивает духа уныния, духа отчаяния и отравляет нам и окружающим жизнь, потому что они видят, как мы насупились, ходим все и переживаем, нас успокаивают, утешают, а мы сейчас не хотим. А вот такой результат вокруг нас образуется, такие условия, такой дух нездоровый. Сами отравляем себе жизнь и окружающие. Это рукоделие было одобрено, и первосвященник, благословляя деву за трудолюбие, в восторге сказал ей: «Мариам, Господь Бог возвеличит имя твое, и ты будешь благословенную во всех родах земных». Узнаем? Близко к изречению евангельскому. Вот теперь мы с вами прониклись, что впервые прозвучало не из уст Елисаветы, а впервые видим кто? Первосвященник. А поскольку мы с вами невнимательно читали, то это все пролетело мимо сознания, не отпечатлелось, и еще многое. Поэтому мы с вами просто вынуждены вернуться к жития Богородицы и попытаться более или менее подробно рассмотреть. Кстати, хочу сказать, мы здесь не в полной мере его рассматриваем, только отдельные эпизоды. Поэтому непременно надо будет прочитать еще и самостоятельно. Присутствующие при этом в храме, исключая, конечно, лишь самой Богородицы, понимавшие истинный смысл этих слов, приняли их за простую похвалу. Ну, похвалил. Они и даже догадаться не могли, что это пророчество, что это пророческие слова. Через несколько дней пред Пречистую Девою показался в отдалении город Иута, раскинувший на нижнем скате Иудейских гор и тонувший в зелени роскошных садов. И чуть только она вступила в ограду родственного ей дома и произнесла несколько слов, как вдруг исполнилась благодатью Святого Духа, встретившая ее Елисавета. Сила этой благодати, прежде всего, подействовала на младенца Елисаветы, и он познал и ощутил приближение Пречистой Девы, носящей Господа, и радостным взыгранием своим вразумил мать свою о высоком достоинстве благодатной посетительницы. Блаженный Филакт, архиепископ болгарский, пишет, а Иоанн играет в утробе матери. Почему он и больше пророков? Ибо они пророчествовали после своего рождения, а он удостоился такого дарования, будущее еще в утробе матери. Итак, предыдущие пророки, они не просто после рождения, а после того уже, как даже дозрели до определенного возраста. Только тогда начинали пророчествовать. Кстати, по этому поводу в Евангелии упоминается, что Господь в 12-летнем возрасте задержался в Иерусалиме в храме, его разыскивали Богородица вместе с Иосифом, нашли среди учителей, и больше о нем как бы упоминаний нету. А потом в 30 лет он вышел на проповедь. И вот враги рода человеческого, которые подвязаются на лжеучениях, одно из них это йога, дальше рериховщина всевозможная, имеется в виду агни-йога, лжеучения и прочее, они стали утверждать. И наша интеллигенция, которая заражается любым поветрием мгновенно, по высокоумию, стала поддерживать. Они стали утверждать, где был Господь с 12 лет до 30? Почему Он только в 30 лет пошел проповедовать? И сами отвечают. Он в это время ходил в Тибет к великим просвещенным. И там научился уму-разуму. И там научился чудеса творить. Потом пришел, стал проповедовать и творить чудеса. У Рериха даже есть картина, как Господь присутствует в Тибете. И там он знак определенный на камне якобы начертал и прочее. Вот такая кощунственная картина. Это просто не ересь, это кощунство. На будущее. Как только нам скажут, а где он был, мы тогда отвечаем, что по иудейским законам мужчина, не достигший 30-летнего возраста, не имел права ни проповедовать, ни учить. Поэтому Господь, Он сказал, я пришел не нарушить закон, а исполнить. Он дожидался спокойно 30-летнего возраста, где Он дожидался? А вот там одна строчка есть. Когда его из храма извлекли, Богородица с Иосифом, дальше сказано, а дальше он пребывал в послушании у родителей. Вот эта строчка, что он пребывал в послушании, бес похитил из умов вот этих людей, которые поддались этому лжеучению. Он находился в послушании, черным по белому написано. Дождался 30-летнего возраста и пошел на проповедь. Видим, Иоанн Креститель уже проповедовал из утробы матери. Итак, голос девы был голос воплощенного в ней Бога. А потому он и предтечу удостоил благодати еще во чреве и соделал пророком. Ибо пророчественные слова Елисаветы к Марии были слова не Елисаветы, а младенца. А уста Елисаветы только послужили ему, подобно как и уста Марии послужили сущему в утробе ее Сыну Божьему. Вот эти первые восклицания, которые мы слышим со страниц Евангелия, одни принадлежали Иоанну Крестителю, и он устами Елизаветы говорил, а вторые – самому Господу Иисусу Христу, и он говорил устами Преснодевы. Вот задумались мы с вами когда-нибудь, что Господь из утробы матери уже благовествовал ее устами? Нет. От чего это? От того, что невнимательно мы с вами читаем. От того, что враг похищает тут же то, что мы читаем, уже по одной простой причине, что мы никому не пересказали. Есть такой закон, Если не пересказали кому-нибудь, то враг похищает вот это знание и для нас самих. Потому что-то я запамятовал. А вот достаточно один раз пересказать, и оно напечатлевается. Это уже фундаментом становится для новых знаний. Новые знания уже становятся на этот фундамент. Рассказал еще фундамент. Ведь недаром детей в школе вызывают к доске и заставляют пересказывать урок. Зачем? Не только, чтобы убедиться, что он знает, а еще для того, чтобы он изложил себе равным и утвердился. Вот такой прием есть. Благодать Духа Божия озарила и Елизавету. Услышав голос Марии, Елизавета с видимым благоговением отозвалась на привет «Я». И в порыве восторженного чувства произнесла не просто радушные слова родного приветствия, но торжественно вдохновенную речь, полную глубокого смысла. Она воскликнула: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да приидет мати Господа моего ко мне». Видим, откуда могла знать Елисавета, что пришла мать Бога? Но откуда? Да не могла она знать. Это младенец из чрева произнес. Вместо простых задушевных слов и бесед, такая благоговейная встреча, такая пророческая по вдохновению свыше исходящие слова. Слыша в приветствии Елисаветы повторение слов благословавшей ей архангела, Пресвятая Дева убедилась, что все это происходит по внушению Духа Святаго и клонится к успокоению и прославлению ее. При этом чистое сердце ее проникнулось той всеоживляющей небесной силой, которая дает возможность в одно мгновение обнять взором все прошедшее и будущее. Слышали, что иногда в случае смертельной опасности у человека проносится вся жизнь перед глазами. Но это прошлое. Видим по вдохновению Богородица и прошлое, и не только свою жизнь, прошлую, а все прошлое, вообще все прошлое, начиная от пророков и прочее, и будущее прозрело в мгновение. Все пророчества, изреченные в разные времена и разными лицами, теперь сделались для нее совершенно ясными. И все далекое будущее изобразилось во всех его подробностях, как бы совершающе в очах и я. Ну вот, вот такое озарение бывает от Бога, когда в одно мгновение можно понять, скажем, всю тригонометрию. Мгновенно, вот она раз возникла. Вот так, когда ученые делали открытие, ведь недаром закричал «Эврика!» Это же вырвалось. «Эврика» переводится «находка». Нашлось. Недаром вырвалось это короткое озарение. Господь посылает вот эти знания. Это не сам человек от своего ума озарился. Такого не бывает. Это Господь озаряет, и в мгновение можно увидеть все. Мы с этим явлением еще в Священном Писании встречаемся. Когда, помним, Лука и Клеопа шли в Эммаус, и им Господь повстречался, и они беседовали. Господь говорил от пророков, и у них сердце горело. И был момент, когда Господь, сказано, в мгновение открыл для понимания всего Священного Писания. То есть мгновенно они поняли все, пророка, все события. Поэтому не зря, когда с ними в Синедрионе вступали в спор, то крепко дивились. Люди не книжные, но рыбаки. И вдруг так от Священного Писания говорят. Помним, когда Зосима встретился с Марией Египетской, как она говорила от Евангелия, а когда вообще в жизни она этой книги в руках не держала. Это вот как раз по зрению Божьему. Но вот если посмотреть практику, то обнаружим, что такие озарения бывают только тому человеку, кто очень желает познать. Ну вот перекопал кучу литературы на эту тему. Но вот нет никакой ясности, но человек старается и не отчаивается. И вдруг Господь ему дает: на, вот за твои труды, за то, что руки не опустил, за то, что старался. Вот у нас с вами то же самое происходит. Если мы с вами прикладываем усилия, казалось бы, ну ничего не понятно. Ну читаешь, по пять раз перечитываешь, ну не доходит. А Господь нас просто проверяет. Как? Будем мы прилагать усилия? Или так? Только то, что легко дается. А то, что легко дается, мы с вами не ценим. А вот когда трудами, тогда и ценишь, и Бога благодаришь, и прочее. Из уст Ея излились чудные слова вдохновенного пророчества. Пресвятая Дева возгласила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем». Яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя всероди. Каждый вечер на службе сердце умиляется этим песнопением. Без вот этого песнопения, ну, служба не служба. То есть настолько она нам родна. Этими словами все величие, в которое облекла ее святая Елисавета, назвав благословенную в женах и матерью Господа, она относит к Нему единому, великому и благодеющему ей. То есть она все вот это величие не себе присвоила, не себе медальку одела, как мы с вами. Как только что-то у нас хорошее получается, мы уже себе медали на грудь навесила. Вот как хорошо, сегодня все перестирала, перегладила, все сделала. Ну, правильно, и медалька уже на груди у нас. Вот, не слава тебе, Господи, и прости меня, что мало сделала, можно было больше и лучше сделать. Нет, мы себе сразу все наприсваивали, вот, а потом удивляемся. Сознавая себя лишь орудием для явления славы Его, она духовную радость свою всецело погружает в благодатном источнике радости и спасения, в Боге Спасителе своем. Где? В Боге. Вот там и будем искать себе и радость, и прочее. Отвергая мысли о всех своих достоинствах, она исповедует, что Всевышний презрел лишь на смирение рабы своей. Еще раз. Всевышний презрел на смирение рабы своей. Вот смирение, оно открывает путь в Царство Небесное. Без него туда войти невозможно. Как на скромную долю ее, так и на отсутствие всякого самовозношения. Еще раз, наши с вами обиды от самовозношения. Мы себе возомнили, что мы очень достойные люди, а когда вдруг с нами поступает неблагополучно, с нами разговаривают неблагополучно, значит, мы считаем, как наше собственное достоинство унизили, да? А для чего Господь это делает? Чтобы указать нам, что есть в нас вот это, мы же себя смиренными считаем, а внутри превозношение, а нас возьмет какой-нибудь наш знакомый или незнакомый и стянет за ногу с этой горы, куда мы забрались, чтобы нам не погибнуть. Чтобы мы поняли, кто мы есть на самом деле, вот благодетель какой-нибудь и скажет о нас всю правду, что он думает. И тогда мы начинаем удивляться, неужели это я? Неужели я такая? Что я сплетница, да? Неужели я и прочее? Пречистая Дева пророческим оком видит себя предметом благоговейного почитания верующих. Отныне ублажат мя вси роди. Итак, она вот это сказала, прозревая пророческим оком. То есть не от себя это сказала, что теперь ублажат на самом деле. Признавая всемогущество Божие, она с тем же смирением добавляет: яко сотвори мне величие сильный и свято имя его». То есть не я сама смирилась, себя смирила, а видим, что это величие сотворил ей Господь, свято имя его. Вот такими необыкновенными словами отвечала благодатная Мария на приветствие Елисаветы. После этого можно представить себе, в каких святых, поучительных и благоговейных беседах проводили время эти две богобоязненные жены. Какими неземными предметами были заняты их мысли, как были пламенны и чисты общие их молитвы и размышления. Видите, как подчеркивают жизнеописатели, о чем они говорили? Вот на протяжении всего времени, сколько пребывала Богородица у Елисаветы, благоговейные беседы, и о чем? Они были заняты неземными предметами. А у нас все больше, как соберемся, так о чем мы? Понятно, о земном. Вот на отопление подорожало, пенсию урезают, а вот здесь Коля-то тут стреляет, пошла к врачу, он мне ничего не выписал. Даже давление не померил. Это я слышал, вот сижу в поликлинике, и там они между собой беседуют, чья болячка лучше. Поэтому еще раз, у нас с вами большая часть наших бесед о пустом, о земном, о вещественном, о проходящем. Все останется здесь. А вот если так встретились, так и божественным. Как встретились, так сказал, вот слушай, испугалась, сегодня такое сотворила, да, Царство Небесное хочу, а с этим грехом как туда? Ну никак туда нельзя. Слушай, ты не знаешь, как вот освободиться от пустословия? А так, да знаю, Иоанн Дамаскин пишет вот то и то, а Иоанн Златоуст и вообще. Почитай, я тебе так точно не смогу передать, но вот, чтобы не пустословить, надо читать Иисусову молитву про себя. Ну это первое, да, держать в памяти смерть и ад. Перед глазами тоже очень хорошее лекарство от пустословия, потому что оно туда сводит, до адовых низин. Если мы с вами начнем свою жизнь так образовывать, то глядишь и будем потом радоваться в Царстве Небесном вместе с Богородицей и с Елисаветой. Дни за днями текли быстро. Видите, быстро текли. Почему? Да беседы были замечательные, да любовь между ними была. Ведь обращали внимание, когда собирается единодушная компания, когда чистые разговоры, когда любовь между собравшимся, смотришь, четвертый час. А собрались же в 11 разойтись. Одно мгновение, и вечера нету. И уже утро. Помните, как было два монаха, один пустынник пришел к другому, ну, на ужин он его пригласил. Они поставили чечевицу. Один говорит, ну, помолимся, помолимся. Один прочитал всю псалтырь, а второй всю Евангелие. И солнышко взошло. Они облобзались, поздравили друг друга и разошлись. Поужинали один и второй. То есть мгновенно пролетело и не заметил. И когда минуло 3 месяца родственного и благодатного свидания, Пресвятая Дева Мария собралась в путь в родной город Назарет. А вот теперь рассмотрим, что же было дальше. Пока видим благодушное настроение, духовный восторг, теперь возвращается в Назарет. По возвращении Пречистой Девы в Назарет следы святого чревоношения сделались заметными для праведного обручника ее Иосифа. Мы в Евангелии читаем, что она пробыла 3 месяца и возвратилась в дом свой. А дальше там очень короткое повествование ее взаимоотношениях с Иосифом обручником, и все, прочитали. А что кроется за этим коротким повествованием? Предание говорит, что Иосиф возвратился от плотничных работ своих через 6 месяцев после Благовещения. Представим, в каком положении была Богородица. Мало того, он 6 месяцев отсутствовал. По мысли святых отцов, Иосиф сначала не знал совершающиеся пред Ним тайны воплощения Спасителя мира. О Иосифе в Евангелии сказано кратко. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Вот коротко. Оказалось, и все. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. На этом повествование евангельское заканчивается. Но какие чувства, какие переживания кроются за этим повествованием? Что должно было происходить в чистой душе святого старца при убеждении в непразднстве Марии? Буря помышления сомнительных. Вот представим себе, дали ему на сохранение. Он отлучился на 6 месяцев, приходит и видит для себя ужасную картину. Он всматривается в Пресвятую Деву и не верил глазам своим. Начинал думать и отгонял мысль. Узнаем себя. Думаешь, отгоняешь. Снова эта мысль, снова отгоняешь, как назойливая муха. Что бы ни делал, она все равно лезет в голову. Чем бы ни занимался. В страшном волнении духа он переходил от одной мысли к другой. И вдруг с ужасом остановился на возможности низкого обольщения, бракообкрадыванную помышляя, как замечает Святая Церковь. Бракообкрадыванную помышляя. Ничто не могло быть мучительней этого предположения для целомудренного и любвеобильного сердца Иосифа. Смотрите, какое горе! Какое горе увидеть зачавшую ту, которую оберегал, охранял, считал ее, ну, абсолютно непорочной, и вдруг. «Каким лицом теперь буду взирать я на Господа моего?» Восклицал он в рыданиях. «Как буду молиться об отроковице этой? Я принял ее из храма Господня девою и не соблю». Видим, кого он укорял. Он не сказал, не подошел и не сказал, «Как же ты так?» Он себя укорял. «Это я не соблю». Кто уловил меня коварством? Кто сделал это зло в дому моем и опорочил деву? Еще раз, почему очень полезно читать, как поступают люди вот в подобных ситуациях? У нас самый вот такой большой показатель противоположных действий образа мышления – это когда приходят на исповедь и жалуются на своих детей. На внуков, внуки не слушают, дети не слушают, дети делают то, дети делают это. Вместо того, чтобы каюсь, не воспитала ребенка, Господь мне дал ребенка, а я его не воспитал. Господи, прости меня. Внуков не воспитал, ладно, детей проморгал, но ведь уже ум должен быть, внуков-то должен был, прости меня, Господи. Господи, исправь то, что я испортил, ты знаешь, как это сделать. Вот тогда будет изменение в семье. А у нас же нет, говорит, пьет сын, его товарищи научили. Спрашиваешь, на праздник бутылку на стол ставила? Ставила. Наливала в рюмку? Да. В рот вливала? Вливала. Ребенок видел? Видел. Кто его научил? Друзья научили. Ну, говорит, личным же примером. Личным примером научила. А теперь удивляешься. Начинаешь искать виноватых. Вместо того, чтобы каяться, тогда Господь услышит твое покаяние и исправит. Начинаешь искать виноватых. И вот так у нас во всем. Как что-то случится, озираемся по сторонам, ищем виноватых. Вместо того, чтобы заглянуть в свое сердце и найти вину там. Видим, как Иосиф. он себя укорял. Мария, так выражает чувство праведного Иосифа Святая Церковь. Что это значит? Что с тобой сделалось? Гляжу и недоумеваю, дивлюсь и ужасаюсь. Какую перемену вижу я в тебе? Мария, ты вместо чести принесла мне позор. Вместо радости – печаль, вместо похвалы – укоризну. Как стерпеть мне упреки людей? Я принял тебя непорочную, из храма от рук священников. И что же вижу теперь? Какая сердечная боль! А вот теперь еще раз обрати внимание. Это он не вслух произнес. Это у него чувства были такие, это сердце его так рыдало. Он не пошел ее укорять. В то же время и Пресвятая Мария не могла не наблюдать за святым Иосифом. Ну, понятно, она смотрит, и ну, там написано же, на лице она все. Мало того, она сама видит себя в таком положении, она, понятно, догадывается, чего это. Вот какие чувства должны быть у Богородицы? И чем чаще, тем внимательней она смотрела на него, тем яснее открывалось ей внутреннее состояние его. Ей известна была доброта святого старца, но она не решалась объяснить ему тайны Благовещения без особенной на то воли Божией. То есть она понимала, пока нет на то воли Божией, как я скажу тайну Господню, даже ему. Как стыдилась этих подозрений непорочная голубица. Как краснело невинное лицо ее. Как сжималось непорочное сердце. И все же она не дерзала нарушить тайны Божии. Нас даже когда оскорбят за дело, что у нас в сердце творится? Понятно. Обида, неприязнь к оскорбителю и прочее. А невинно когда? Когда абсолютно невинно, и видишь тот, кто тебя любил, кто любит тебя, тот, кого ты любишь, почитаешь, и вдруг видишь страдания на его лице от того вот положения, в котором оказался. Еще раз говорю, какие вот они переживания перенесли? Что наши с вами переживания по сравнению с теми, в той ситуации, в которой они оказались? Дева молчала, говорит Златоуст, ибо думала, что не уверит обручника, сказавший о необыкновенном деле, а скорее огорчит его, подав мысль, что она прикрывает соделанное преступление, ну, выкручивается, лжет. Ну, где это видно, кто еще вот до этого, ну, кто от Святого Духа когда зачинал? Понятно, придумала. То есть вот такая реакция могла быть, и она прекрасно это понимала. Если уж она спросила, как это может быть, я мужа не знаю, то тем более он, как он может сразу вот так принять за истину. Ежели сама она слышала о даруемой ей благодати, судила по-человечески и говорила, как будет это, когда я мужа не знаю, то гораздо более усомнился бы Иосиф, услышав о сем от подозреваемой. Посему дева вовсе не говорит Иосифу. Если Мария говорила о своей тайне с Елисаветою, то потому, что Елисавете уже открыта была ее тайна Святым Духом. Понятно, почему свободно беседовала? Елисавета Господь открыла, она уже знала, она со сведущим человеком и беседовала. А если бы она стала говорить о сем с Иосифом, то или по человеческой доверенности, или по человеческому страху, и, следовательно, не по божественному побуждению, говорила бы о тайне божественной. То есть, если она испугалась бы, что вот он сейчас вот начнет осуждать или еще что-нибудь, или выведет, камнями побьют, или просто по-человечески ей стало жалко и решила рассказать, то видим, что не по-божески бы она это сделала. Мы с вами зачастую так поступаем, когда что-то говорим не по-божески и не о божеском. Теперь она таится с явной для себя опасностью не только обличения, но и суда, и смерти. Возложив всю надежду свою на Господа, она была в твердой уверенности, что Он в неистощимой бездне премудрости своей найдет лучший способ вывести ее из такого трудного положения. Это вера, которой нам с вами не хватает. Если бы мы с вами верили во всемогущество Бога, то есть все Он может, то попав в затруднительную ситуацию, мы бы не унывали, не отчаивались, не паниковали. Мы бы твердо знали: Господи, я каюсь, Ты меня прости. Может, совершил не то, может, не так. Может, Ты меня просто проверяешь. Господи, но Ты всемогущий, все можешь. Ты сам этот узел развяжешь. А бес говорит: как развяжешь? Смотри, пенсию уже потратила, а за отопление платить надо. Где деньги возьмешь? А мы говорим: Господи, Ты дал, Ты взял. Если Ты надо, значит, дашь. И вдруг ниоткуда, то есть оттуда, откуда меньше всего мы ждем, вдруг приходит то, чего нам не достает. Или вдруг начали нас все со всех сторон презирать, с нами не здороваться, проходят. Мы начинаем унывать, отчаиваться. А вот потом оказалось так, что наоборот, все начали вдруг и благодарить, и уважать, и прочее. Такой случай мы сколько угодно знаем из жития святых. Потерпел сколько надо, надеялся на Господа, и Господь сам все управит. Поэтому, еще раз, если у нас с вами есть хоть признак уныния, я уж не говорю отчаяния, это признак того, что мы не верим во всемогущество Божие. Значит, мы не уповаем на Бога, а на себя, на свои силы, на свой разум, а если этого не хватает, значит, мы отчаиваемся. На людей начинаем уповать, а не видим помощи, не видим поддержки, начинаем унывать. Еще раз, если бы видели причину всего в Боге, то мы с вами от Него бы ждали без малейшего сомнения и помощи, и поддержки, и развязку любой ситуации, самой сложной, самой, казалось бы, неразрешимой. Ведь если мы с вами перелистаем свою жизнь назад, то обнаружим, что столько в жизни были случаев, когда нам казалось, что выхода нету, что все, конец света. И вдруг это разрешалось как бы само собой. Оно не само и не собой. Господь разрешал. И имея столько случаев перед глазами, мы вдруг снова, как только случается какая-то невзгода, неприятность, мы снова наступаем на те же грабли, к сожалению. Так вот, молчание представлялось ей необходимостью, и она молчала. Так провела святая чета несколько времени под гнетом тяжкого искушения, как бы приобщаясь к грядущим страданиям Искупителя мира. Видим, они уже приобщались к страданиям Господа, когда Он еще был в утробе. Иосиф долго боролся с собою, долго соображал, как поступить с Марией. Он имел, во-первых, право всенародно обличить непраздную деву, предав ее строгости закона Моисеева. Но такая жестокость была совершенно противна его кроткому нраву и тому уважению, которое при всех подозрениях он продолжал питать Пресвятой Девы. То есть, если бы он ее раскрыл, ее камнями забросали бы на площадь. Во-вторых, он мог оставить все дело без внимания и последствий и продолжать носить имя супруга той, которая, по его мнению, была бракоокрадованной, то есть преступницей. Этот образ действия был противен совести его. Совесть говорит: ну как же ты будешь ходить и делать вид, что ничего не случилось? Да, когда вот у тебя вот перед твоим лицом ходит страшный грех, достойный смерти. После долгих соображений и колебаний. Он столько же добрый и милостивый, сколько праведный и чистый, решился отпустить Пресвятую Деву, но тайно вручив ей разводное письмо, в котором не прописывать причин развода, на что закон давал ему полное право. То есть дает ей разводное письмо, иди на все четыре стороны, объясняй кому что хочешь как, а в письме не указывай, за что он ее отпустил. Все, имеет право. Значит, и не живет с бракоокрадованной, и не предал ее смерти, и приставил ее на ее волю собственную. Как хочешь, так и поступай. Вот милость и рассудительность. Еще раз. Там, где у нас с вами появляется великодушие, там, где появляется милосердие и милость к ближнему, там обязательно будет рассудительность, которая поможет и подскажет, как же выйти из такого тупика, чтобы не пострадали люди, чтобы с меньшим ущербом произошло то, что должно произойти. Иосиф выказал в этом случае, замечает святой Иоанн Златоуст, удивительную мудрость. Он не обвинил и не укорял деву, но думал только отпустить ее. Когда святой старец решился уже привести в исполнение свое намерение, тогда вот что произошло во сне. По сказанию евангелиста, сидя же ему Иосифу, помышлявшему, все ангел Господень во сне явился ему. Тот час, как только мысль о тайном удалении от себя святой обручницы утвердилась в душе старца, ангел явился во сне и успокоил его. Почему вот на этот момент стоит еще раз обратить внимание? Господь знает не только наши помыслы, но малейшее душевное и сердечное движение. Малейшее сердечное чувство Господь знает и следит за ним. Поэтому думать, что можно какие-то недобрые чувства у себя в сердце держать, и об этом никто не знает, и ущерба мы никому не наносим, заблуждение. Некоторые говорят, вот, меня там муж ругает, и то, и сё, а я молчу. Но если молчит, думает, так всё, уже греха нету. Спрашивает, а внутри что происходит? А внутри кипит, да? А внутри буря, а внутри ненависть. Понятно, ненависть – грех человекоубийства. То есть вот такие страшные вещи происходят. И потом еще ходит, и скрипя сердце, еще столько времени держит это зло. Некоторые думают, если не нанес зло, он даже не увидел, что у нее творится в сердце, и вроде зла никому не нанесла. Нанесла Богу. Мы Богу наносим зло, даже если не причиняем видимым образом никому зла, но творим грех. Вот если мы творим грех даже по отношению к себе самому, взял в пост и объелся. Объелся. Дышать нечем. Не убил же, не зарезал. И говорит, кому я вред нанес? Только себе. Нет, Богу. Нанес Богу ущерб. Почему? Потому что он распялся в том числе и за этот грех. И за грех обжорства. Он за все грехи распялся. В том числе и за этот. Мы распяли его своим обжорством. Говорит, люблю поесть. Гурман я. Вот такая беда. Еще раз. Будем очень внимательны к малейшему движению нашей души и нашего сердца. Ангел говорил Иосифе, сыне Давидов, «Не убойся прияти Мариам, жены твоей я, росшаяся бо в ней, от Духа Свята есть». Что значит принять, спрашивает святой Иоанн Златоуст. Итак, ангел сказал, «Не убойся прияти Мариам». Что значит принять? Значит, удержать в доме, так как он мысленно уже отпустил ее. Эту отпущенную, данную тебе не родителями, а Богом, удержи данную не для брака, но для события. И поэтому он, по свидетельству евангелиста, встав от сна, сотвори, яко же повелел ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знашая я, донде же роди сына своего первенца. То есть, принял ее снова чем? Сердцем. Все, оправдал, принял сердцем. Мы с вами, когда оправдываем грешника, мы покрываем его грех, и тогда мы его принимаем сердцем, не языком, не умом, сердцем. Помним, что говорил святой, если бы я увидел, как монах согрешает с блудницей на площади, снял бы мантию и покрыл. То есть покрыл чужой грех. Что значит не рассказывать о чужом грехе? Никому, даже если увидели, даже если услышали, никому не поведать, покрыть. И не только устами не поведать, покрыть еще и помолиться за него. Господи, не накажи, не ведай, что творит, прости ему, Господи. И укорить себя, я еще и хуже творил. Ты меня спасаешь, Господи, и его спаси. Вот мы покрыли, вот мы приняли сердцем. И прежде всего, это тех, с кем мы едим из одной тарелки, с кем делим одну постель. У нас же тут язык не поворачивается сказать «прости». Хотя за день столько раз друг другу наносим ущерб. Языком, чувствами, своим несогласием, противостоянием, упреками, укорами, настойчивостью своей «по-моему будет, буду командовать». У нас с вами поэтому и далеко отстоят от сердца те, с кем мы живем, не принимаем мы их сердцем, потому что не покрываем их слабости, их грехи, потому что не любим их со всеми внутренностями, со всем им храпом, неряшливостью, зашел, ноги не вытер, ест и на пол падает и прочее. Вот еще раз, со всеми, не да со всеми грехами любить, а не за что-то любить. Люблю за то, что он такой ласковый, а вот за то, что неаккуратно ест, значит, я уже его не люблю и так далее. Ну вот, с полной любовью, как свою обрученную, и с глубоким почтением, как деву, еще раз принадлежащую Богу. Вот так он принял ее сердцем. Для Марии Иосифа, испытанной ими положение имела несомненно благой и великий духовный плод. То, что они пережили, это же они не просто пережили, они вынесли из этого духовный плод. Пресвятая Дева сделалась теперь в глазах Иосифа из обручницы благословенную матерью Бога Слова. Он сам должен был вскоре нарешиться отцом его. Итак, она после этого в его глазах сделалась Богородицей, а он кем? Отцом, не меньше. Такая великая слава для обоих могла бы быть вместе с этим и великую опасностью для их смирения. То есть, если бы ничего не произошло, была бы еще и опасность. Для чего? Для смирения. И вот, противу этой опасности человеческого превозношения премудрость Божия сочла за нужное воздвигнуть испытания для веры и мужества их. Итак, вот еще одна из причин, почему Господь нам попускает скорби. Он таким образом нас лечит от превозношения. Понятно, те, которые нам досаждают, стягивают еще раз нас за ногу с той вершины, которую мы незаконно забрались, с того пьедестала, который заняли, не имея на то права. С этого времени мирно потекли дни Пресвятой Девы, пока не приблизился час последнего исхода благодатного чревоношения. Ну вот, на следующем занятии мы с вами продолжим и будем рассматривать Рождество Христово, бегство в Египет, то есть по порядочку пройдемся вместе со Святой Богородицей, вместе с Иосифом Обручником. И опять-таки, для чего? Для того, чтобы нам с вами обратиться и живы быть. Для того, чтобы нам с вами извлечь оттуда уроки душеспасительные. Если мы просто интереса ради, или чтобы мы могли перед кем-то сказать: «А ты знаешь?» А тот говорит: «Не знаю». Он говорит: «Да, вот ты знаешь, было вот то и то». И сразу, что там в сердце у нас? Понятно, залезли на пьедестал. Для этого нам с вами не нужно. Или просто так: «Ты знаешь?» «Знаю». Это щекотание ума. Знаешь, а исполняешь ли? На этом мы сегодня с вами закончим.